Братья и сестры, брат уже говорил, что сегодня тема нашего общения очень важная, поскольку после спасения это второй по важности вопрос, вопрос семьи. И как сегодня со стороны мира, со стороны дьявола, против церкви столько много направлено для того, чтобы извратить этот путь общения с Господом. И против спасения столько направлено, предлагаются другие пути к спасению, которые, конечно же, приведут только к погибели. Так и в отношении семьи сегодня очень много направлено извратить это все в семейной жизни. И поскольку церковь, она состоит из домашних церквей, и наша жизнь в семьях – это жизнь в церкви, и жизнь в церкви – это жизнь в семьях, здесь все так взаимосвязано. Мы будем сейчас на эту тему с вами вместе рассуждать, и здесь не я буду проводить беседу, мы с вами вместе посмотрим в зеркало, Слово Божие. Где Господь нам покажет, что нам нужно поправить, чего мы лишились, может быть, за что поблагодарить нашего Господа. Я только прошу, может, снисхождения. Сегодня так особый, наверное, день и для меня. Сегодня 62-е собрание. За это время, за месяц, вот и два дня здесь пребывание. И день такой был, я думал, несколько времени сосредоточиться будет, очень много встреч и переживаний, поэтому, может, мне немножко труднее будет сегодня, чем когда-либо. Я прочитаю известных три места Священного Писания, на которых мы вот как основание положим наше сегодня рассуждение. Вторая глава книги Бытие, первое место Писания. Это известно, мы уже рассуждали не раз на эти стихи. Вторая глава, 24 стих. «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». 19 глава Евангелия Матфея. Пятый стих. «Поэтому оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». И Ефесянам, 5 глава, 31 стих. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Братья и сестры, поскольку здесь есть гости, которые уже были на общении сестер, в других местах на беседы с семейными, мы где-то повторяем эти же принципы, они остаются неизменными всегда. Но в основном для поместной церкви сегодня эта тема. Мне хочется сказать самое главное, что я извлек для себя, когда просмотрел, что Бог говорит о семье в Ветхом Завете и в Новом Завете? Неизменность Бога, неизменность Слова Божия по отношению к семье. Что Бог сказал к первой семье, то будет относиться и к семьям нашего времени, к тем, которые живут в последнее время. Ничего у Бога не изменилось. Ничего Бог не изменил, не отменил. И первым людям Бог сказал, вот ступеньки, по которым человек будет входить в семью, вот принципы семейной жизни. Это же самое Христос утвердил, когда проповедовал. И это же самое Дух Святой утвердил через апостольские послания для церквей, для устройства церквей, или, как мы говорим, для домостроительства. Почему нам важно сегодня это особенно подчеркнуть? Потому что немало сегодня, даже если так можно сказать, разрешите, богословов, пастырей, служителей, я уже не говорю о взгляде этого мира, нам говорят, что нет, сегодня другое время, сегодня совсем другое нужно в семьях, это раньше так жили. Сегодня молодые друзья, молодежь говорит тоже, это ваше время было. Это отцам нашим говорят, это в то время, это по старинке так. Сейчас совсем по-другому будем жить. Мне сейчас передали один экземпляр книги, где отпечатали, здесь у вас с участием церквей, на средства церквей, и вот близких с нами, где мы были там вместе, большой тираж книги «Планирование семьи». Это современный взгляд, который желает нам передать туда в семьи. Это разрушительный взгляд на семьи. Все время передавали книги. Печатались они здесь и у нас. Книги, которые укрепляли веру нашу. Книги, которые обращали взор наш к Господу. Где говорили, Господь усматривает все наши нужды, Он знает все трудности семейной жизни, где Господь дает жизнь, где Господь дает деток. Сегодня это передается в руки человека. Сегодня это передается в руки неопытных семей. Ладно бы еще вот те, которые уже прожили жизни, уже имеют опыт, а только которые под венцом стоят, и там рекомендация, прямо написано, рекомендация вступающим в брак. Не верить Богу уже так. Все взять в свои руки. Если уже этот вопрос семья возьмет в свои руки, остальные тогда вопросы. Если в этом вопросе доверия Богу не будет, в остальных тогда вопросах. И вот посмотрите, как сегодня так, даже со стороны уже, может, и пресвитеров, служителей, как можно все изменить? И сказать, поменялось время. Сегодня семья должна жить по-другому, не так, как жили до этого много-много поколений. Почему читать сегодня приятно эти строки, дорогие друзья? Если даже мы сегодня на этом и остановимся, если мы сегодня еще раз утвердимся упованием на Господа, скажем, Господи, Ты все ставил в таком же плане, в плане спасения, и в плане церкви, и в плане семьи, и для нас, как для отцов наших. Мы тогда можем прочитать с вами книгу «Бытие» об Аврааме, Исааке, Иакове. Мы можем прочитать книгу «Исход» о Моисее. Это будет назидательно. Если же мы сегодня будем думать, что нет, что было для тех семей, тогда отсюда нам черпать уже нечего будет. Потому что эти семьи жили на слове, которое Бог сказал первым людям. А мы на каком слове живем, друзья? А мы сегодня говорим с радостью, Господи, что сказал Ты Аврааму, что сказал Исааку, что сказал ученикам своим, что было сказано церквям в Ефесе, это все и нам сказано. Это наше. Это наше сегодня, все обетования здесь, это наше обетование. Если семьи заходили в тупик, как семья Авраама, она тоже в тупик один раз зашла. Вы посмотрите, как Бог вывел чудесно, как поднял. Может, коснемся сейчас, как Исаака вывел. Кажется, из безвыходного положения. И вывел эту семью Бог. Тогда, друзья, мы поднимем глаза свои и скажем, Господи, у меня тоже тупик. У меня тоже с детьми не все в порядке. У меня тоже в взаимоотношениях не все в порядке. Мне тоже жена обвиняет, как обвиняла Сара Авраама. В обиде моей ты виноват. Как мне выйти? И мы читаем строки. Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. И говорим, вот как выходить нужно, значит, из этой проблемы. Тогда нам надо закрыть Библию, если мы сегодня примем взгляд современный на семью. Основывается этот взгляд на том, что уже не может сказано семьям быть, что наполняйте землю. Она уже наполнена, земля. Друзья, а небо не наполнено. Если бы было небо наполнено, нас бы здесь не было бы. Все. А там еще есть место. И все Господь готовит, чтобы на небе были те, которые будут совершать служение потом в вечности. И через семьи христианские особенно наполняется небо. Приходят из мира. Сколько там узлов, которых уже и не развяжешь. От какой испорченности, которая тоже свое какое-то последствие оставляет. А вот как раз и от семей верующих отсюда приходят совсем другие. Входят в церковь, сохранившие чистоту, тех, за которых освящали, молились. Наполняется земля. Я сегодня читал один справочник по пути. Одну справку, простите. Демографический рост или, значит, упадок, наоборот. Там дается по регионам. В России за один год больше умерло, чем родилось. У нас на Украине это еще больше. И, в общем-то, европейская часть земного шара, в Африке там будет прирост, а здесь упадок. Смертность будет превышать. Почему? Семьи уже не дают детей. В Америке средний возраст жителей – это 60 лет. И только за счет иммигрантов она немножко омолодилась. Германия, она омолодилась вот за счет вас, дорогие друзья. За счет христианских семей тоже омолодилась. Это те, которые говорят, что для нас Слово Божие не изменилось. Для нас оно дороже всего. И поскольку сегодня так много книг, различных толкований, даже уже переводов различных Библии, где, ну вот такой перевод, который нам пришлось просто, как это вроде бы, может кому-то это страшно будет, но мы пришли к выводу и сказали, что надо этой Библии найти, и только одно, это предать огню. К нам уже пришли 5 Библий в нашу область, где уже не найдешь имени Сына Божьего. Нет уже. Заменили просто свет. Оно всех устраивает. Оно никого особенно так... Магометане с этим соглашаются тоже. Буддисты с этим соглашаются. И говорит, через такую Библию мы объединим всех верующих. Нет. Объединить может и объединяться все. Но кто не имеет Сына Божьего, тот не имеет жизни. Лиши Библию основного, лиши ее Иисуса Христа, этого имени, это лиши ее всего тогда. Она будет просто исторической книгой. И там целый ряд тоже, то, что заменили, то, что изменили, текст оставлен, нет. Но уже Сын Божий, Иисус Христос, свет или Дух, и все. Как мы должны особо бодрствовать, друзья, и в семейной жизни тоже, как и в жизни церкви. Поскольку здесь и молодых друзей много, да и мы, родители, наши дети вступают в брак, я хочу напомнить, друзья, порядок. Оставить человек отца и мать. Вот первый шаг в семейную жизнь. Не буду много говорить на эту тему, рассуждали уже много, что от этого шага зависит очень многое. Как оставит? Как выйдет из семьи? Мы с молодежью уже рассуждали, друзья. Напомню только мысли, которые для меня дороги. Они родились здесь, вот в этих общениях, что наша жизнь – это путь, что мы идем от детства к детству, что мы вернемся в юность. Вот спрашивают меня иногда, сколько тебе лет? Я сейчас затрудняюсь сказать, сколько мне лет. Мне 43. А часто мне думается, мне 13. Бывает, я думаю, что мне 12. Иногда думаю, что мне 10, 8. А иногда думаю, мне 2 года. И когда не так давно мне пришлось 1,5 часа искать сына, где он? Он не сказал, куда он пойдет. Я его долго искал. Я понял, мне не 43, мне 12 лет. Я вернулся. Через его поступок я вернулся в детство, в свое непослушание. Я узнал, что такое боль родительская, что такое переживание. И когда я его увидел в группе мальчиков нехороших, я понял, что мне 12 лет. Мне пришлось вернуться в эти годы опять. И возвращение бывает печальным. Иногда бывает радостным, когда мы видим добрые поступки наших детей. Вот как я особенно одного сына, он мне так радует, что он очень любит посещать вдов, старушек. А мое все детство прошло вместе с дедушкой в посещении. Я радуюсь. Я опять возвращаюсь с ним вместе в свое детство. А иногда то, что я забыл, то, что, может быть, мне надо было плакать, я тогда не отметил серьезно это. Оно как-то прошло мимо меня. Сейчас я отмечаю. И сейчас, и в этих всех годах. А вот тут кто-то вот уже, внуки его возвратили тоже в детство. Мне как-то сейчас понятнее, братья и сестры, почему так сказано, что наказывается за вину отцов до третьего, четвертого рода. Вот то, что наши глаза увидят, это нас Бог исправляет. Это для того, чтобы мы сказали: «Господи, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется», или «дочь моя неправильно поступила», или «сын мой», а кому-то придется сказать «внук», «правнук», «праправнук». Я говорил уже, вот бабушка наша, она четвертое поколение уже видит. И иногда Бог и до четвертого рода тем, кто доживет, показывает: «Вот, вот твои шаги неверные». Для детей, вот для молодежи, друзья, мне бы хотелось, чтобы проходили чаще молодежные общения на эту тему. И мы бы говорили уже, те, которые возвращаемся в детство, дети, друзья, молодежь, храните в чистоте путь свой, вернетесь. Вернетесь вы этими дорогами. Не забывайте это. Мы уже возвращаемся. Нам бывает больно. И вы вернетесь. Оставит человек отца и мать. Как оставит? Как выйдет? Как оставит? Как жил? Вот на пороге расставания очень важно все осознать. Оплакать. Не тогда плакать, когда наши дети заставят плакать. Когда мы поймем, вот как мы трудно, тяжело достались. Как картина встречи, так она у меня в памяти. Я часто привожу это в примерах, в беседах и в проповедях. Когда я был в одном доме, мне пришлось привозить вот молодую маму. Первенец у них родился. Ей вручил муж букет цветов роз. Она держит ребенка, заходят они, и навстречу выходят ее родные. И она отдала маме букет, обняла ее и плакала все время. Говорит: «Мама, как же тебе трудно досталось». Возвращается дочь. Это только начало. Начало только. Я знаю, что она трудно досталась. Я не помню ее детство, я знаю ее юность, что мама много за нее поплакалась, за нее. Еще придется потом вот так вот вспомнить маму ей не раз и сказать: «Мама, сколько же тебе бессонных ночей? Сколько ты плакала из-за меня?» Все это придется пережить. Для того, чтобы не переживать, вот поэтому и предупреждает Священное Писание: оставит. Как оставит? Расставаться со слезами раскаяния, со слезами благодарности за прожитый путь, проверить свой путь, поплакать вместе, попросить прощения для того, чтобы Бог дал милость в своей дороге. Ну и второе здесь вот, что мы можем извлечь: оставит, и дальше идет прилепиться к жене своей. Это период так называемой, ну, влюбленности, дружбы, как говорят. Хотя этот период не усматривает большого времени, прилепится, и следующий шаг будут двое, одна плоть. Здесь от оставления вот к тому, чтобы быть одной плотью или уже вступить в семейную жизнь, короткий промежуток. Он не тянется годами. Нет. Это уже шаг, это уже путь. И если обойдем мы здесь хоть одну дверь, не в ту дверь попадем. Друзья, значит, мы не по Божьему вошли в семью. А значит, Господь нас будет и наказывать, и будем мы терпеть больше скорбей. Если сначала прилепится, а потом оставит, и потом станут одной плотью, это уже не Божий порядок. Если еще тем более, сейчас посмотрите, как все извращается для семейной жизни. Сегодня школьникам уже раскрывают, что такое стать одной плотью. В школьных программах, в школьных экскурсиях. Вот это все преподается для того, чтобы войти в семью вот так вот совершенно. Не так, как Бог сказал, а совершенно с другой стороны. А родители? А что родители? Вот ты личность, вот как мы говорили, это авторитетное воспитание сегодня прерывается, мир этот. А церковь бережет то путь, который Бог нам открыл. Вот путь оставит, прилепится, двое будут одной плоти. Ну, коль мы коснулись этой темы, давайте посмотрим, как это было в жизни первой семьи. Господь привел к человеку жену и сказал: сотворим помощницу. Взаимоотношения юноши и девушки строятся на принципах Божьих. Тебе нужна помощница. Почему? Если ты оставишь отца и мать, тебе нужна помощница. Что может помогать вот девица в 12-летнем, 13-летнем, 14-летнем подростку? Зачем ему нужна помощница? Мороженое кушать, вот на роликах этих кататься. Ну что еще? Ну шоколадки кушать, чай, кофе пить. Я был у одного брата, служителя, и у нас дружеские такие взаимоотношения. Он говорит: женю сына своего. Я говорю: да молодой же еще. А мне говорит: соблазны эти не надо, дружбы. А он мне говорит: папа, а мы не дружим, мы в гости ходим. А что в гостях делать? Помогает друг другу кофе пить. Нет, не для этого помощница нужна. Зачем помощница? Когда мы рассматриваем, друзья, первую семью, как Бог вел, как воспитывал, как подготавливал к семейной жизни, вот некоторые моменты. Прежде чем вступить в брак, человек должен иметь общение с Богом, быть членом церкви, знать заповеди Божьи, завет с Богом заключить, знать, что можно, что нельзя, образование иметь, минимальное образование для того, чтобы прожить здесь, на этой земле. Вот на основании 19 стиха и 20 стиха 2 главы Бытие, где человек нарек имена всем зверям, птицам и так далее, профессию иметь. И вот тогда уже можно думать о помощнице. Тогда будет правильный взгляд, правильный выбор. Это уже зрелость. Сколько бывает страданий и переживаний, когда договариваются, дают слово друг другу до армии, а после армии он приходит совсем другим человеком. Он уже испытал трудности, у него уже совсем другой взгляд. И что начинается? И начинается даже трагедии. Вот когда начинать. Я думаю, что, друзья, когда мы будем останавливать это в наших детях и будем говорить, что это путь не библейский, это сегодня этот мир так идет. Слово Божие вот какой нам путь дает. Если будем позволять, значит, пусть дети будут обижаться на нас, если не будем позволять. А если будем позволять, значит, у детей будет трудная жизнь, сложная жизнь, потому что они вошли в семейную жизнь не тем путем, которым Бог предусмотрел. Как один брат, помню, говорил: оставит, Если ты уже можешь оставить, если ты в состоянии сам заработать средства, если ты можешь уже без отца прожить, без отцовского наставления, уже ты можешь сам взвешивать правильно, это другое дело. Я помню, с одним молодым братом мы были в городе, он часто у нас был, этот брат, поскольку отец у него был в заключении, сидел, и маму посадили. И мне жалко его было, он у меня очень часто гостил, и по много недель. И вот я приехал с ним. Ну, а знаете как, в такой еще возраст, совсем еще где-то 17 лет, да и взгляды такие еще этого возраста незрелые, и подвижный он очень-то. И приехали мы, и что-то он сказал, не увидел там сестру, хозяйку, а ее сын вышел, тоже его сверстник. Ну, он поздоровался с ним по своему возрасту, а потом ее увидел, маму, и смотрю, ему неудобно. А я хотел смягчить это, говорю, да ничего, говорю, конечно, ему еще отцовский взгляд нужен. А мама говорит, нет, этого друга его нет, говорит, тут бы и отцовская рука еще не помешала. Если в таком возрасте, что ты не можешь еще даже без отцовского руки или, простите, без отцовского ремня прожить, не иди в следующий шаг, не лепись никому. Это не даст благословения. Вот когда в состоянии уже принимать решения здраво, взвешенно, тогда следующий шаг делай, и Бог благословит. Больше всего, друзья, мне хочется сейчас еще раз вот с вами посмотреть на одну семью, на семью, где возрастал наш Господь Иисус Христос. Это вторая глава Евангелия Луки. Читаем мы 46 стиха. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидевшие его, удивились, и мать его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова эти в сердце своем. Друзья, в эпиграфе этой главе хотелось бы поставить такой стих. «Благоразумная жена устрояет дом». Здесь в поведении Марии для нас пример, как устроять дом, как он устрояется. Для этой семьи, друзья, для семьи, где возрастал наш Господь Иисус Христос, хотя это исключительная семья, хотя служение Марии можно так назвать исключительным, особым, она мать Иисуса Христа. Она осознавала это, она говорит, что будут у меня ублажать все народы. Бог тоже оставил принципы семейной жизни неизменными. Мария также была подчинена мужу, как подчинены все жены мужьям. И для нее тоже этот порядок остался таким же. Жена повинуется мужу. И посмотрите, как она берегла это. Друзья, не исключительность кого-то из нас не дает нам права в церкви нарушить порядок, если кто-то способный. Если кто-то талантливый, если у кого-то друзей много, родство большое, или если кто-то духовный, это тем более, друзья, не исключает никого. Все должны повиноваться Божьему порядку. Порядку поместных церквей, порядку, который установлен в определенном братстве, этот порядок для нас. Мы никто не можем быть исключением. И нет исключительной личности, которая над порядком будет стоять. Вот у Бога так для всех это определено. И Мария, радуйся благодатная, сказано ей было, но порядку повинуйся Божьему. и Господь ее подчинил Иосифу. И как она это берегла? Посмотрите, в этой главе сказано очень мало об Иосифе. Каждый год родители его, здесь не упоминается ни имени Иосифа, ни Марии, просто они названы родителями, ходили в храм. Мать говорила, здесь больше мать. Братья и сестры, ну это естественно. Мария действительно была матерью. Иосиф даже не был земным отцом. И вы посмотрите, друзья, если другие не говорят об Иосифе, это говорит Мария. Как дорого то, что Мария, когда обратилась к отроку Иисуса, сказала: «Чадо, что ты сделал с нами?» Она не поставила себя на первое место. Она говорит: «Что ты сделал с нами? С кем с нами? Со мной и с отцом твоим». Так она его назвала, с Иосифом. Дальше она еще больше сделала. Она сказала ему: «Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Здесь даже сначала она говорит «с нами», а потом идет дальше. На первое место ставит Иосифа. «Вот отец твой, а потом я». Братья и сестры, сколько здесь мудрости, какая здесь тайна, какой здесь глубокий пример. Может, бывает ли в семьях так, что жена образованнее мужа, имеет больше образования, и интеллект или менталитет, как назвать, как более понятнее, или же более духовно, чем муж? Бывает, бывает, и нередко такое бывает, но это не дает права жене быть первой в семье, жене управлять семьей. Это ее возможность как раз устроить дом, если она более благоразумная, если она более образованная, если она более духовная. Благоразумная жена всегда позаботится, чтобы в семье был авторитет отца, авторитет мужа. Это ее защита потом. Она сама строит эту защиту, где может спрятаться. Почему? Потому что она всегда может сказать детям: «Дети, придет папа, мы с ним посоветуемся». Этот вопрос, как папа скажет. Если даже отец где-то неразумный в поступках, но мать воспитывает у детей уважение к отцу. Это уже не по его поведению. Если отец может своим поведением утвердить уважение, это очень хорошо. Но если даже он не в состоянии, Бог дал способность матери, Бог дал способность жене, это воспитали в детях. Уважение перед, к отцу, уважение к авторитету. Так мать как вынашивает, как ей дано вынашивать детей, так дано вынашивать устройство в семье. Семью она носит тоже, когда утверждает этот авторитет: «Вот отец твой». Если бы она сказала, давайте здесь не будем рассматривать Иисуса как Сына Божьего, будем рассматривать, если просто как дитя, как отрока. Если бы она сказала: «Вот я искала тебя, я и я». Постепенно, где-то особенно после 12 лет, не случайно, друзья, этот возраст здесь описан. Особенно сыновья, им нужно уже больше авторитет, чем материнский. И они постепенно уже отходят от семьи, от матери отходят. Но за матерью они видят другой авторитет, они видят авторитет отца. Если они иногда позволяют матери сказать грубое слово, то здесь уже авторитет отца будет. И мама это понимает. И с раннего детства прививает это детям. «Вот отец ваш, и я. Вот что скажет папа, и я скажу». Вот такой порядок. Какой этот порядок, друзья? Кто-то скажет, это уже устаревшие. Сегодня это не найдешь в книгах. Сегодня даже в некоторых уже, ну, книгах так называемых христианских не найдешь. Друзья, это в Библии есть. Это в книге Божьей, которая дана на все времена. У меня как-то вот целая такая стопка книг, специально пересмотрел, о семейной жизни, что кто говорит о семье. Друзья, в каждой книге перелистал ее, и везде равноправие или преимущество женщины. Что это, друзья? это забота о семье, это забота о женах, это забота о женщине, это унижение жены. Это разрушение семьи. И враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это украсть у матери, украсть у женщины защиту. Это ее поставить беззащитной. Это посмеяться над людьми. Друзья, дьявол никогда не ценит своими слугами. Если они ему служат так ревностно, усердно, то я уже говорил, друзья, поедьте сегодня в Россию, на Украину или в другую ту страну. И посмотрите, все, кто строил это атеистическое общество, они сегодня самые несчастные, они презираемые. Как-то стояли в очереди, и подходит участник войны, инвалид войны, и у него здесь медали, и медали за ударный труд, и он думал, что ему дадут очередь впереди. Вы знаете, мне очень жалко было его. Очень до слез жалко. Его с презрением в задний вот туда поставили. Говорит, не то общество ты строил. И все. И никто не вступился за него. Думаю, какой же жестокий дьявол. Выжил все из этого поколения стариков. Они отдали ему все на службу. Все, все потоптал. А теперь и их выбросил на обочину жизни. Вот, друзья, что такое взгляд мира? Что такое... Что делает дьявол? Он украдет, убьет и погубит. И вопрос, допустим, так, если его назвать женский вопрос, вопрос женщины, матери и ребенка. Сегодня многие рассматривают такие организации. Вот возьмите даже Всемирная организация ООН. Вы помните лозунг? «Все лучшее детям». Друзья, вроде бы забота о детях – это бесовский лозунг. Это страшный лозунг. Это вот лозунг, по которому сегодня в школах воспитание авторитетно проходит. Детям не все лучшее. Детям то, что им должно быть по возрасту. Если детей дают все им лучшее, то, что они сегодня просят, как хотят жить, мы не воспитаем детей в послушании, в повиновении. Они привыкнут все только брать. Вот почему сегодня дети, молодежь не настроена работать, трудиться. Потому что вот живут по этим взглядам этого мира. Не знаю, друзья, хотелось бы в проломе стать сегодня отцам и матерям, служителям и сказать, друзья, берегите Библию, Слово Божие в семьях. Вот здесь вот все, что написано, это из любви написано. Это из любви к детям написано. Это из любви к матерям, к женам, к мужьям написано. А вот это все, друзья, оно вроде бы выглядит привлекательно, но оно погубит поколения. Они привыкли с детства брать все лучшее. И вот почему сегодня дома престарелые, почему родители называют в одиночестве свою старость. Я не знаю, кажется, рассказывал, друзья, когда я был в Дорфе в прошлом году и в этом году в доме престарелых. И брат, который там живет, я говорю, ну, расскажите о своих старичках. Он тоже старичок, и квартира там у него рядом. Он говорит, уже не расскажу тебе о тех стариках. Никого нет в живых. От тоски люди умирают. Он меня... В прошлый раз рассказывал, вот смотри, идет дедушка, печальный, печальный, богатый, говорит он. Он все переписал внуку, они его сюда привезли, а он иногда приедет домой, они все разбегутся, сын отвернется, он поймет, что он не нужен, и опять сюда. И так и умер от тоски. Вот, друзья, что значит воспитание? Дьявол хочет этого. Хочет этой тоски. Он наслаждается несчастьем людским, потому что он породил это зло. А, друзья, в Слове Божьем к нам добро. Нам иногда говорят, вот и служителям, вы не жалеете семьи, вы такое семьям преподаете, что надо же пожалеть. Нет, друзья, вот здесь вот любовь. Вот здесь действительно благословение. И благословение авторитета. Самое сегодня для всего мира тревожное то, что нет авторитетов. Это переходит в церковь. Друзья, это грех. Это начинается с семьи. Когда Бог дал матери дитя, семью только подарил, и уже мать должна заботиться. Должен быть в семье авторитет мужа. Помочь ему занять правильное место. И опять, сестры, это не извиняет, если муж, ну, нет у него, может, мудрости такой еще устраивает семью, нет у него, может, духовное такое состояние. Это в руки матери, жены верено. А она, несмотря на его поведение, она говорит: дети, вот папа. Я знаю одну семью, друзья, и это уже не в книгах прочитано. Вот когда посещаешь многие семьи, друзья, я хочу вам поделиться. Печальное состояние его. Его состояние достойно слез и скорбей. Так он плохо ведет в семье себя. Я скажу, друзья, это памятник его жена, памятник смирения. Как она детей воспитывает? Дети, как папа? Дети, папа, как? Как он скажет? Прививает любовь к детям. И когда он сказал, что я оставлю семью, дочь 7 лет ночью плачет, она говорит: я подхожу, что ты хочешь, у тебя что болит? Она говорит: я хочу жить и с папой, и с мамой. И я скажу, друзья, это подвиг ее, что несмотря на его такое недостойное поведение, она детям привила такую любовь, что они его любят. Иногда разбиваются семьи, разрушаются, или когда покидают отцы, и матери воспитывают, настраивают детей против отцов, друзья, нельзя это делать. Какой он ни есть, поставьте его на первое место, и Бог поможет вам. И вам легче потом будет с детьми. Кто слышал рассказ, друзья, который нельзя без слез читать, когда бросил отец сына и жену свою, и всем детям, ну, какие-то подарки. А она говорила, что отец в командировке. И все время так сыну говорила. И говорила, какой у него хороший отец. И один раз она ему подарила вязаный свитер. Говорит: это папа прислал тебе. И он надел, он так доволен был, что у него отец. Он рос со знанием, что у него добрый папа. А потом ему сказал кто-то, что этот свитер мама ночами вязала. Какая любовь материнская. Какой подвиг она устраивает дом. У него нет этого дома. У сына нет отца. Но она это сделала. Она авторитет отца подняла в его глазах. Друзья и сестры, дай Бог вам силы для того, чтобы созидать дом. Вот отец твой и я. Друзья, разве это не подвиг Марии, а? Материнская скорбь. У нас когда-то сынишка маленький потерялся, вернее, вышел, и так где-то пошел. Мы его 40 минут искали. Друзья, я не знаю, сколько эти 40 минут отняли у нас здоровья. Но мы отцы все равно, друзья. Наша боль не сравнится с материнской болью. И вот здесь 3 дня искали. Вы представьте себе состояние матери. И даже в этом своем состоянии она не забыла сказать: чадо, вот отец твой, а потом только я. Не унижала она себя. Нет, друзья, она созидала дом. Если бы это был не Иисус, а другой, и если бы он впоследствии был непослушный, то он бы встречался уже с авторитетом отца. Что важно еще, друзья, напомнить сегодня для нас? Важно, друзья, чтобы отцы не были конечной инстанцией в семье, в любых вопросах. Или же высшим авторитетом. Этим не удержишь семью. Без Бога мы уже видим на другие семьи, и хорошие семьи. Посмотрите, в какое состояние пришли без Бога. Отец должен утверждать авторитет Божий, авторитет Слова Божьего. Друзья, если мать не научила детей повиноваться отцу, уважать отцовский авторитет, она в скором времени встретится с этой трудностью. Она не